1979 год. Советский Союз активно готовится к Олимпиаде и вводит войска в Афганистан. А по центральному телевидению с огромным успехом транслируют фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Приключений у этой картины за кадром, как выяснилось, было даже больше, чем на экране. Здравствуйте! В эфире «Тайны нашего кино». С вами Иван Усачев, и сегодня вы узнаете. Какие выходки позволяли себе поклонники Ирины Алферовой?
Я говорю, вырывается какой-то мужик, подлетает к Алферовой, целует ее крепко в губы, а вот теперь хоть в тюрьму.
Почему до конца жизни режиссера мучила совесть?
Душа болела, я не мог ее встретить, посмотреть ей в глаза.
О чем сегодня знаменитые актеры вспоминают с отвращением?
Открою маленькую тайну, я до сих пор не могу пить лимонную водку.
И какие страсти кипели на съемочной площадке?
У меня и у Риты просто губы были разбиты.
Вот в кровь!
Об актерских судьбах, невероятных трюках и секретах со съемочной площадки фильма вы узнаете в нашем сегодняшнем выпуске.
Так что один за всех и все за одного.
Франция, 17 век. Д'Артаньян отправляется в Париж на военную службу. Герой бессмертного романа находит верных друзей, противостоит козням кардинала и спасает честь королевы. Таков вкратце сюжет картины. Ее создатель Георгий Юнгвельд Хилькевич дал свое последнее интервью нашей программе. Мы побывали в гостях у режиссера всего за несколько дней до его смерти.
Ну, святое дело. Да. Вы мой друг, теперь нас только двое.
Двое, да.
Первый тост по традиции за ушедших из жизни друзей и коллег по фильму. Игоря Старыгина, Владимира Балона и Льва Дурова. Второй – за здоровье наставника.
Давай.
Во время встречи Михаила Боярского с Валентином Смирницким реаниматологи Боткинской больницы продолжают спасать жизнь режиссера знаменитой картины о мушкетерах.
Сегодня утром пришел приказ, запрещающий выпускать кого-либо из Франции.
Сердце Георгия Емельевича остановится через сутки. Но актеры об этом пока не знают и надеются на лучшее. Ведь еще несколько дней назад Юнгвельд Хилькевич прекрасно выглядел и остроумно шутил. Вот последнее в его жизни интервью.
Недавно ко мне приперлись Мишка с Валей, я чуть не заплакал от радости. Сидели тут, галдели, все в завязке, под пепси-колу.
А я зато узнаю, что мне скажет ее высокопреосвященство.
Уже не очень молодые, но по-прежнему веселые Д'Артаньян с Портосом, точнее, Боярский со Смирницким, с благодарностью вспоминают сказку, которую им подарил знаменитый режиссер.
С тех пор, как мы отснялись в «Мушкетерах», мы сыграли масса ролей в театре, масса ролей в кино, озвучивали мультики, спели 300 песен, а разговоры только о мушкетерах.
Ну, надо там садить дерево, построить дом, там
сняться в трех мушкетерах.
Сняться в трех мушкетерах. Вот мы. Доброе.
Кто это? Сударь, с ума вы спятили, что ли? Бросаетесь на людей.
Простите, сударь, я очень спешу.
Сударь, а?
Среди многочисленных экранизаций романа Дюма это считается одной из лучших в мире. Во многом благодаря музыке Максима Дунаевского. Мушкетерские песни знала наизусть вся страна, от студентов до пенсионеров.
Это было, ну, просто, конечно, сказочно. Ее уже везде распевали. Во всем случае, рестораны, вольные люди, все играли. Пора, пора, порадуемся. Вот. И, конечно, это был очень большой подъем. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Потом было специально написано «Есть в Графском парке».
Черный пруд, там лилии цветут.
Это сверхсовременная вообще вещь. Ну и, значит, вот такой хит получился, умопомрачительный.
Цвет
свету. Успех картине принес и удачный подбор актеров. Даже спустя много лет это самая болезненная тема для режиссера. Ему пришлось торговаться с чиновниками гостелерадио, терпеть унижение и, по его собственному признанию, совершать предательство.
Такая война была чудовищная. С Мишей вообще был труба.
А что?
Мне требовали, называли там знаменитых актеров, чтобы я снимал, любимых государством. Конки на меня, значит, всяческие сватели. Ну, много чего там было.
Я к вашим услугам, господа.
Роль отважного гасконца могли сыграть актеры. Виктор Ландберг, Виссарион Какабадзе и даже Владимир Высоцкий. Из многих претендентов режиссер, однако, выбрал Александра Абдулова.
Абдулов был утвержден, да. Я его сам утвердил. Без давления. Никто на меня не давил. Но потом я встретил Боярского. Тут вдруг тишина. Я думал, что землетрясение или что-то падает сейчас мне на голову с Фаэлеоне. Это зашел Миша. Зашел Д'Артаньян. Вообще не было никаких сомнений.
Плести интриги на экране в образе коварной и обольстительной миледи должна была Елена Соловей. Но из-за беременности актриса от участия в картине отказалась.
Ну и потом мне сказали, вот если вы снимете Алферову в роли миледи, тогда мы вам утвердим Боярского.
Георгий Эмильевич ничего не имел против Алферовой. Но в его режиссерском представлении сообщница кардинала, интриганка леди Винтер, выглядела совершенно иначе.
Я говорю, она очень хорошенькая, такая симпатичная, фигурка неплохая. Ну, вот единственное, что ради Боярского я ее могу снять в роли Бонасье.
Сделка с гостелерадио удалась. В итоге в фильм попали оба – и Михаил Боярский, и Ирина Алферова. Причем актерам пришлось играть возлюбленных. После этой роли огромная армия поклонников актрисы стала еще больше.
Обещаю.
Милиция стояла с ограждением, не подпускали. И вдруг вырывается какой-то мужик, подлетает к Алферовой, целует ее крепко, в губы, а вот теперь хоть в тюрьму. Его, значит, схватили, его милиционеры повели к Воронку.
Сейчас сложно представить кого-то другого в образе красавицы Констанции Бонасье. Но изначально играть супругу галантерейщика должна была Евгения Симонова. Режиссер до конца страдал от угрызений совести и называл себя подлым предателем.
Душа болела. И стыд, конечно, меня преследовал. Если я видел, что Женя Симонова заходит в дом кино, я смывался. Я не мог ее встретить. И посмотреть ее в глаза.
Миледи в итоге потрясающе сыграла Маргарита Терехова. Георгий Эмильевич был безмерно счастлив. Его героиня выгодно отличалась от своих коллег в зарубежных экранизациях книги о мушкетерах.
Все миледи там, конечно же, совсем другие. Все с причесочками, с, значит, в платьях, как подобается. А у нас-то совсем наоборот. Миледи просто... Ну, это все мама придумала, я знаю.
Вместо осуждения подлая и злая леди Винтер вызывала восхищение у миллионов советских женщин. И не только благодаря стильным нарядам. Многие мечтали о роскошной прическе, как у Тереховой.
Что еще? Велел мне передать его высокопреосвященству. Ну, хватит, Рошфор!
Тогда была очень химия крутая и страшная. Еще вдобавок наверняка высветляли, но чтобы они были такие более блондинистые. И, конечно, это был такой, ну, удар по волосам, и мама потом их восстанавливала.
Маргарита Борисовна грациозно скакала на лошади, отказываясь от помощи каскадеров. Актеры старались все делать сами, даже если режиссер был категорически против.
Сейчас таких актеров очень мало, которые все бы умели. Старая русская школа актерская.
В 70-х и 80-х годах потомственный казак Анатолий Хадюшин был одним из самых опытных советских каскадеров. В фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» он играл гвардейца кардинала и ставил конные трюки.
Вот драка, где прыгает конь, я на нем впрыгиваю в окошко. На первом дубле он упал, конь. Вот. Но сняли потом нормально.
Даже такой профессионал, как Адюшин, на съемочной площадке сталкивался с массой сложностей. Но, по его словам, идеальных условий в кино не бывает.
Хороший конь. Хороший конь. Нам с совхоза пригоняли пары лошадей. Я директора просил, нельзя ли в следующий раз те же пригнать. Ну, как всегда, в кино пригоняли других.
Совхозные кони не знали, что такое дрессировка. Вздрагивали от выстрелов и не могли привыкнуть к людям в причудливых нарядах со шпагами. Испуганная лошадь однажды чуть не покалечила Портоса.
И Валя, когда села, она как понесла: «Не та мазь! Не та мазь!»
Валентин Смирницкий, к счастью, остался невредим. А вот у его друга Михаила Боярского было немало разных травм. Раны от ударов шпагой, выбитые зубы и ушибы от падений. Боярский вошел в такой азарт на съемках, что, казалось, он почти не чувствовал боли. Даже перелом руки не стал поводом для отказа от работы. Просто гипс пришлось прятать под перчаткой.
Ну, это был и трагический момент, и счастливый, потому что мы тут же поехали его лечить в больницу и вылечили так, что мало не показалось.
Да, там врачи нам предоставили лекарства, которые серьезно снимают боль и улучшают настроение.
Всегда сюда тянул.
Конечно, монастырь женский.
Вот, ну давай полечимся.
Давай.
Боярский со Смирницким теперь ведут себя не по-мушкетерски. В их бокалах обычный чай, у обоих плотный съемочный график. Актеры шутят, что свою цистерну алкоголя они уже выпили. Жители украинского города Львова, где снимались основные сцены фильма, каждый день угощали киногруппу домашним вином и дефицитной ароматизированной водкой, которую в конце 70-х достать можно было только по блату.
Открою маленькую тайну. Я до сих пор не могу пить лимонную водку, потому что у нас был такой закон: приезжаешь и выезжаешь, ставь артистам бутылку. До сих пор ненавижу ее.
Был начальник милиции, который багажник себе в «Волге» сделал алюминиевый бак с вином. Я никак не мог понять, где они берут, напиваются. Как. Я-то не пил, я понимал, что если я выпью, то вообще группа под откос уйдет.
Режиссер строго следил за дисциплиной в коллективе. Сроки съемок были ограничены. Малейший сбой, и картину могли закрыть. Но, к счастью, серьезных происшествий во время этой киноэкспедиции не было. Через много лет после громкой премьеры режиссер попытался повторить свой успех, сняв продолжение картины «Мушкетеры 20 лет спустя», а потом еще две части. Финал в саге вышел в 2009 году. Ожидаемых кассовых сборов сиквел не принес. Зато на экранах появилась любимая четверка мушкетеров в полном составе.
Привет. Сейчас я ему свечку зажгу.
6 лет вдова Игоря Старыгина приходит к памятнику актера, чтобы помянуть мужа и навести на могиле порядок.
Это тот самый памятник, на который мы собирали деньги по всей России, можно сказать.
Свое последнее пристанище, романтичный Арамис, нашел на Троекуровском кладбище. Игоря Владимировича не стало через 9 месяцев после премьеры фильма «Возвращение мушкетеров». Для Старыгина это было действительно возвращением в профессию, к зрителям и к друзьям – Боярскому, Смехову и Смирницкому.
Этого не может быть.
Может. Вы не бессмертны, Татьяна.
Игоря Владимировича не удержали дома даже серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Это был последний шанс вспомнить ту самую атмосферу счастья, которая была во время работы над первым фильмом.
Меня он никогда никуда не брал. Ни на фестивали, ни на съемки. Со своим самоваром, значит, вот Ну, вдруг он, наверное, он боялся, что я буду его как-то ограничивать там. Ну, и поклонники, и выпивка, и все, что может быть. Но ему хотелось, может, свободы какой-то.
Фотожурналист Екатерина Табашникова – четвертая и последняя жена Игоря Старыгина. Она моложе актера на 20 лет. По признанию Екатерины, знаменитого красавца мужа она почти не ревновала. Наоборот, с ужасом представляла, как с ним жили предыдущие супруги.
Надо обладать жутким терпением вот это все, делить его с поклонницами, какие бы они ни были там, просто ли они вешаются, или они пытаются там в постель юркнуть, и все. Но с этим же я бы не стала с этим жить.
Екатерине вполне хватало других забот. Кумир миллионов был плохо приспособлен в быту. Она ухаживала за ним как мать. Да и характер актера с возрастом становился все менее покладистым.
Каждый хочет же выпить с ним. Все, давай, на девки окружай, давайте наливай, все. Ну, как, уходит человек стричься в соседний салон, куда я его пристроила. Нормальный, а приходит пьяненький.
В последние годы жизни актера она радовалась его успехам, ролям в театре и приглашениям в сериалы. Игорь Владимирович, по словам Екатерины, был счастлив, когда набрал курс студентов. Но из-за инсульта занятия начать так и не успел.
Мне говорят, вот тебе завидуют полстраны женщин. А я думаю, ну чему завидовать? Я заплатила за это огромную цену, за то, что я была с ним рядом, за то, что я его немножко... подняла, еще дала ему пожить, то, что он просто умирал уже почти.
На том же Троекуровском кладбище Екатерина каждый раз навещает еще одну могилу.
А это наш Владимир Яковлевич.
Прах знаменитого каскадера, актера и друга их семьи Владимира Балона тоже покоится здесь. В фильме его персонаж Дежусак – заклятый враг мушкетеров. А в жизни Владимир Балон – лучший друг исполнителей главных ролей.
Вашу шпагу, сударь!
И, конечно, на него все шишки падали за то, что мы выпивали, за то, что мы опоздали, за то, что мы не прилетели, за то, что мы...
И так вот сложилось, да, и невольно Хилькевич, вот, как, когда начиналась ну, ситуация там скандальная какая-то, то он прежде всего катил Балон на Балона.
Боярский, Смирницкий, Старыгин и Смехов часто называли его старшим братом. Эту встречу мы сняли в 2012 году.
Ты поел?
Да.
Врешь.
В кино Балон пришел из спорта. Без актерского образования он снялся более чем в 30 картинах. В половине из них поставил бои на шпагах и другие фехтовальные трюки. Михаила Боярского Владимир Яковлевич называл своим лучшим учеником.
До последней картины, я имею в виду «Возвращение мушкетеров», он также, он ни разу не сказал, а, ладно, я уже это знаю. Разве можно овладеть до конца мастерством?
Владимир Балон отработал во всех мушкетерских фильмах Георгия Юнгвальд-Хилькевича. В финальной части саги к мастеру спорта по фехтованию попало уже новое поколение учеников – дети мушкетеров.
Ух ты! Ты мой дорогой! Слушайте, до боли знакомый костюм. Меня очень любили на этом проекте, мне делали прям костюм с любовью.
Этот камзол, ботфорты и оружие вместе с Антоном Макарским мы нашли в музее кино на Мосфильме. В картине «Возвращение мушкетеров» актеру доверили роль Анри, сына романтичного Арамиса.
Я помню, когда Игорь Старыгин, ну, так вот мы как-то в стороночку отсели, начали разговаривать, да, так они так мне сказали, молодец, пацан. И вот так вот пацан меня вот все время называл так.
Вы должны узнать своего сына. Вперед, малыш! Вперед!
Ач! Помнят руки! Ач! Конечно, тренировки давно не было.
Все, что Антон знал о фехтовании до съемок в этом фильме, тренер попросил напрочь забыть. Балон учил Макарского драться на шпагах по-взрослому.
Он уже там у меня на двух шпагах шурует, дерется.
Тан-тан-тан. И прям, ну, мы увлечены были, Владимир Яковлевич сумел вот влюбить нас в фехтование. Сказал, мы будем с тобой делать реалистичный бой. И у нас поэтому все наши удары, они были приближенные к настоящему.
Антон Макарский и его молодые коллеги из фильма «Возвращение мушкетеров» работу с Хилькевичем называют подарком судьбы.
Мы когда встречаемся, мы вспоминаем эти дни, потрясающие, проведенные вместе, потому что, в принципе, этот проект сказка. Сказка, где молодежь встретилась с героями своего детства. И не только встретилась, но еще и породнилась.
Удивительно, что съемки фильма о французских мушкетерах проходили где угодно, кроме Франции. Однако никто не увидел подмену. Мы побываем с вами в тех местах, где режиссер умудрился так натурально снять улицы Парижа.
Карета, въезжающая в дворец Потоцкого, это вошла в аналы истории. Все думают, что это Лувр.
Этот роскошный дворец находится на родине Надежды Жук. Но она не парижанка, а жительница Львова. Надежда Петровна тоже причастна к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Студентка вместе с подругами, снимаясь в массовке, влюбилась в главных героев.
Мы смотрели на них, как на сказочных персонажей. Мы тогда были молодые. Это были красавцы, статные, интересные парни. Как в них было не влюбиться?
Особо настырные поклонницы, которых не взяли в массовку, ездили за киногруппой по всему городу. Среди них была подруга матери Светланы Кофтун.
Эта Галя всегда сопровождала съемочную группу до тех пор, пока Боярский не вернулся домой в Ленинград. И она тоже отправилась туда за ним. Однако там Галина встретила какого-то романтичного парня. Вышла за него замуж, и сейчас она супруга профессора. Живет в Санкт-Петербурге.
Светлана работает гидом-историком. 11 лет она водит экскурсии по так называемым местам боевой славы мушкетеров. То, что улицы Парижа знаменитый режиссер подменил достопримечательностями Львова, даже французы догадались не сразу.
Именно в этом месте снимали сцену, в которой герой Боярского приходит со шпагой на дуэль к Атосу, Портосу и Арамису. И вот здесь на них неожиданно нападают гвардейцы кардинала. Они выскакивают с разных сторон. И в фильме эта площадь кажется гигантской, а на самом деле, видите, двор небольшой и очень уютный.
Женечка, как приятно, спасибо.
Мы с тобой давно не виделись, но ты просто все краше и краше стала.
Спасибо, спасибо. Я не мама, но ничего. Дочь тоже.
Дочь похожа на маму, поэтому.
Спасибо.
Небольшая роль английского офицера Фельтона в одной сцене с Маргаритой Тереховой оказалась очень запоминающейся.
Я лейтенант английского.
Достаточно произнести одну фразу, и все сразу понимают, о каком эпизоде идет речь.
Имя, сестра, имя. Ну, имя-то знакомо уже давно.
Имя, сестра, имя!
Режиссер требовал от Данчевского играть как можно темпераментней. Актер старался изо всех сил, но главное было не переборщить.
Прощальная сцена, когда поцелую ее, и уже разогретые все, так сказать, и мы когда-то стукнулись, то и у меня, и у Риты просто губы были разбиты.
Вот, в кровь.
Я умру вместе с тобой. Вот все, что я могу тебе сказать.
У Евгения Аркадьевича были десятки самых разных ролей в кино и сериалах. Правда, все эпизоды в основном вспоминают этого английского фанатика забавным акцентом.
Если помнят тебя даже по одной картине, это уже прекрасно. Бывает так, что вообще человека не вспоминает никогда.
Почти для всех актеров из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» съемки в этой картине – счастливейшие моменты жизни.
Давай за это время выйдем. Дай Бог, чтобы такое случилось у каждого в своей собственной профессии.
Михаил Боярский и Валентин Смирницкий вспомнили своего друга Вениамина Смехова, который был за границей и не смог попасть на эту встречу. А Борис Клюев через нашу программу пожелал здоровья своему заболевшему партнеру по фильму, актеру Александру Трофимову.
Господин кардинал,
Сашенька, я тебя очень люблю, дорогой мой. Я помню нашу совместную работу. Здоровья тебе, счастья, любви и побед.
На следующий день после съемок для нашей программы не стало режиссера картины. Георгия Юнгвальд-Хилькевича похоронили на том же Троекуровском кладбище, недалеко от могил Владимира Балона и Игоря Старыгина. Создатель знаменитого фильма о мушкетерах навсегда останется в памяти своих близких, друзей и всей страны.
Так что один за всех и все за одного.
Лица наших актеров Боярского, Старыгина, Смирницкого и Смехова хорошо знают в небольшом городке на юге Франции. В Гасконе, на родине Д'Артаньяна, установлен памятник Атосу, Портосу, Арамису и Д'Артаньяну со шпагами в руках. У них внешность наших советских актеров. Вы смотрели программу «Тайны нашего кино». До свидания.